Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трём». 105-й выпуск. Евгений Кистерёв, Алексей Флазм-Давыдов. Ваши ведущие сегодня, как
привет,
обычно.
Привет.
Да, у нас сегодня в гостях Макс Деревягин. Здравствуй, Макс.
Привет. Да, заранее попрошу не называть меня Максим, а то некоторые имеют такую привычку. Максим — это кто-то другой. Давайте
понятно, ты Макс, да? Окей. Да. Я тебя, видишь, как возмужал, годы прошли, может, ты уже, так сказать, уже Максим с борсеткой.
Максим Евгеньевич, да?
Максим Евгеньевич, а ты нет, на самом деле.
Нет, я нет.
Макс Деревягин, разработчик, знакомый с Максом супер давно, еще со времен флеш-игр, и много воды утекло с тех пор. Сейчас Макс делает крутейшие гиперкэш-хиты, и поговорим мы сегодня о гиперкэше как раз-таки, в основном, ну и вспомним молодость. Но сначала уже не есть небольшое сообщение для вас.
Да, в какой-то веке можно воспользоваться рекламным блоком для себя, раз никто не хочет спонсировать.
Интеграция, да?
Да-да-да.
Да. Я ищу себе в команду геймдизайнера на проект I'm Future. Ссылка в описании. Там как бы будет интересно. Я не хочу, у меня не было текста готового какого-то. Все в открытом доступе. Меня вы слышите, 105-й выпуск уже, со мной работать придется. Проект в открытом доступе, профиль нашей студии понятен всем, чем мы занимаемся.
Крутейший проект. Топовая команда.
Которые хотят... Да, у нас... нет такого.
Я тебе описания. Помогаю, Жень, я тебе помогаю, разгоняю. Печеньки, печеньки, ты будешь людям обещать. Плюсы, будете работать с Женей. Минусы вакансии, будете работать с Женей. Поэтому да. Тут важно взвесить все качественно.
Короче, ссылочка в описании, да, там заходите, подавайтесь.
Отлично, у нас бодрая интеграция получилась. Так, ну что, Макс, чтобы... с тобой познакомиться. Я вот теперь путаюсь. Я теперь думаю, так, Макс или Максим,
Макс.
Правильно сказать? Ну, конечно, Макс. Скажи, пожалуйста, во что ты играешь вообще, чтобы слушатели, как немножко зрители с тобой наладили контакт?
Слушай, я, наверное, не играю ни во что. Я тот самый этот разработчик, который не играет в игры, он их делает. Не, ну как бы тут какая тема? Я, наверное, в 2012 или в 2011 я купил комп, который тянул на тот момент актуальные игры, я поиграл там в Skyrim, Battlefield, какие-то Assassin's Creed, потом за годы комп устарел, и в прошлом году я купил себе PlayStation 5, и, наверное, поиграл, может, 20 игрушек из современных, там, охренел от качества графики, которая появилась за эти 10 лет, как я не играл, в общем, испытал культурный шок, доигрался до тошноты, и как бы и отложил приставку.
Ты импульсный геймер, короче.
У тебя на пилами как-то, да? То есть ты
я прям такой, вот мощно я просидел. Да. Да, я вкусил по полной. Жена это все терпела. Я играл там ночами.
Ничего ну, себе.
Ну, тогда понятно, почему ты не играешь постоянно, если у тебя это так захлёбывает.
Да, и я никогда не играл в онлайн-игры, потому что я предположил, что если вдруг мне это понравится, то ну его нафиг.
Да, то ты в матрице будешь потерян навсегда. Понятно.
Ну, я бы сказал, из того, что меня прям вау впечатлило, это был Detroit Become of Human. Я фанат этой студии, которая делает эти игры. Я играл в тот же Heavy Rain. Heavy Rain до этого, самая первая у них называлась Fahrenheit. И еще была какая-то...
Вот я только в Fahrenheit не играл.
Two Souls была.
Beyond Two Souls.
Да, Beyond Two Souls.
Вот, и прям Detroit супер мне зашел. Я обожаю вот это вот, когда игра-кино, хотя некоторые считают, что это ни хрена не игра, а какая-то дичь, что типа нафига мне...
Мыльное кинцо. Да.
А мне супер нравится, я прям тащусь. Вот я вот с удовольствием поиграл.
Все, виртуальные D5.
Засчитано. Не, я тоже обожаю, на самом деле, мыльное кинцо. Мне нравится.
Классная студия. Очень жалко, что они делают что-то по «Звездным войнам» сейчас, а не оригинальные IP.
Не оригинальная франшиза, да.
Даже по «Звездным войнам». Ну, я бы тоже поиграл в их игрушку по «Звездным войнам».
Ну, кстати, последняя про «Звездные войны» вообще.
В 2032-м вернешься, может, как раз пару новых играть
не хуйню. Не, ну PlayStation-то остался, я думаю, еще сколько-то лет будут выходить туда. Но он, правда, в Минске, а я в Дубае.
Наша рубрика
«Кто?». Кстати, как у вас погодка?
Кто где? В Вильнюсе очень снежно. Я уже сработать с лопатой стал больше, чем за клавиатурой.
Это Женя, полезно как для тебя? Здоровья.
Видно, что у вас светло на улице, а у меня уже темно.
А где ты лоцируешься сейчас?
Я в Таиланде.
В Таиланде? Ну, тоже неплохо, там тоже, наверное, тепло.
Зато видно, вполне. Что твоя рабочая студия включает одновременно и рабочий стол, и кровать, и телевизор. Очень удобно.
Все есть, да.
В общем, у нас интернациональный выпуск.
Абсолютно. У нас сейчас каждый выпуск интернациональный. Все туда-сюда ездят, ищут, где теперь жить. Как тебе Дубай, Макс?
Слушай, я прожил полгода в Грузии, в Батуми. Вот, мы... Когда началась вся эта дичь, мы релоцировались с Минска в Тбилиси, погуляли там недельку, открыли ИП-счет и посмотрели, как-то нам не понравилась атмосферка немножко. Мы поехали в Батуми, прожили там полгода. Это маленький курортный городок, где все можно обойти пешком, вкусные овощи, фрукты, ну и с другой стороны болото, которое тебя затягивает и как... такое.
Ты решил двигаться дальше?
Не, ну я хорошо поработал в Батуми, вот, и когда мы решили открывать студию и открывать юрлицо, мы решили открывать компанию уже в Дубае.
Угу.
Вот, здесь мы с октября, и уже почти закончили оформление. Вот, теперь у нас Hyper Carrot Game Development LLC. Потому что просто Hyper Carrot нельзя.
Гипермарковка?
Да. Гипермарковка.
На зачет.
Гипермарковь.
Гипермарковь, это звучит солиднее, значит.
Никакая черня, как бы, да.
Да, согласен.
С твердым знаком на конце, да?
Морковь. Понятно. А, Макс, в двух словах... А, погоди, мы сейчас уедем в этот. Жень, во уедем. Что ты играл? Как в этот... продвигается.
Да, не играл я ни во что. Я не знаю, я оказался в жаре на острове, и как-то меня завлекло досуг на улице. Я в основном провожу все свободное время.
Развиртуалился.
На море, и в скейт-парках и все такое.
Ты так опять за свое.
Блин, я в Батуми за полгода ни разу не искупался в море. Хотя было.
Ну, это же как так всегда. Живешь, если начинаешь жить у моря, ты только туризмом приезжаешь заниматься к морю, ты каждый день там укупываешься.
Кстати,
только приехал жить,
у меня
жить,
уже
все.
Такое работает. Я такой, море, да? Понятно, спасибо.
Что в нем, купаться еще надо? Вы что?
Мы с женой ходили смотреть закаты. Вот закаты у моря действительно красивые.
Согласен. Вот чисто визуально наслаждаться, это да. Когда начинаешь думать, идти купаться, это же надо раздеваться, песок это потом мыть.
А в Дубае еще эти сотни пакистанцев с индусами на общественных пляжах, которые в одежде прям лезут в это море. Ты на это смотришь, извините за мой расизм, как-то и тебе не хочется лезть туда с ними.
Осуждаем. Ты, в общем, это, у тебя есть и это, да. У тебя есть и культурные тоже возникли. Ну, а что ты хотел? В новой стране приходится привыкать ко многим аспектам, конечно. А я ни во что тоже особо не играл. Про Skyrim вам рассказывать не буду. Новое. Там все замечательно.
А что, актуальная игра, что?
Абсолютно. Да, я просто третий выпуск рассказываю, как я прохожу Skyrim, наконец, спустя 10 лет. И мне очень нравится. Там Definitive Edition прекрасно.
Я бы с удовольствием поиграл бы в какое-нибудь переиздание Готики 2, например. Я прям... фанател.
Так Ведьмака вот только переиздали. Ведьмака переиздали.
Вот, кстати, я на PS-ку поиграл во все, кроме Ведьмака. Я его два раза начинал, и что-то там такое долгое, занудное было вступление, что я бросал.
Ты просто не втянулся. Там, конечно, не сюжет втянулся. Он тебя настолько классно берет в оборот.
Я играл во второй.
Да?
Второй на ПК-шке я прошел с удовольствием. Да, было круто.
А вот не знаю, был ли такой выбор во втором, ну, Макс, Трис или Йеннифер?
Там, по-моему, было, да, было. А я не помню. Обе были хороши.
Правильный ответ и Трис, и Йеннифер, да.
Ну, лучше тройничок, как бы.
Извините. Короче, я особо ни во что новое не поиграл, но я посмотрел Wednesday на Netflix, и это сериал про маленькую девочку семейки Адамс. Готический.
Мы тоже посмотрели. Буквально вчера досмотрели.
Мне прям крайне советуют это. Сериал.
Мне осталась одна серия последняя. Все, я уже знаю, кто есть кто, но еще сериал не досмотрел. Мне очень зашло. И...
Он прикольный, но такой попсовенький. Это такой замес Гарри Поттера и Сумерек вообще.
Да, это детский, ну, такой подростковый контент. Надо делать на это ссылку, но атмосфера-то такая плотная. И в конце концов ты сначала не понимаешь, что она такая с мордой кирпичом-то везде ходит, что же она все умеет. Ну, потом ты втягиваешься в эти правила игры и такой начинаешь прям кайфовать от того, что, блин, ну это же классно. Ну, Тим Бёртон-то снял как боженька, как он умеет, не, ну, опять все.
Прикольно, я согласен. Ну,
в общем, советую, всем рекомендую. На этом наш контентный блок заканчивается. Макс,
поехали.
Расскажи вообще, да, с чего все началось в твоей жизни? Конечно.
Слушай, ну, во-первых, я это олицетворение того мемчика, что в детстве мечтал делать игры, а теперь я их делаю. Ярослав Кравцов, по-моему, этот мемчик.
Привет, Максим. Все тут
там,
такие.
Там, короче, вот эта радуга, типа, что я мечтал, а потом суровые будни и унылое лицо. Вот это я. Это унылое лицо, это я. Вот, я геймдевом занимаюсь, наверное, всю жизнь, и коммерческим лет 14, поэтому, как бы, вот. Он у меня лился из ушей, но приходится. Да, вот это все. Ну, наверное, как бы путь мой начался у меня прям с самого раннего детства, как бы сначала, как, наверное, у всех моего поколения со спектрума, причем у меня лично спектрума не было.
Да вы задолбали.
Не совсем так, у меня спектрума не было, был у друга, я как бы к нему ходил, видел эти игры, там, помню,
ты понимаешь, Макс, были черепашки ниндзя. Что интересно? Извини, что я перебью, но интересно то, что мы практически не знаем в индустрии тех, у кого этот спектрум был реально, а работают в индустрии те, кто ходил к другу, у кого он был, понимаешь?
Слушай, я как раз, у меня есть теория, что возможно именно всех, так, да, что именно потому, что
это невосполненное, это не закрытый гештальт из детства.
Да-да-да, и причем это примерно так и было, потому что поэтому начались вот эти мои увлечения. Я поиграл у друга там в этот спектрум, посмотрел, у другого друга был ПК, у него там тоже, помню, Принц Персии, какой-нибудь Флэшбэк, Another World, я прям тащился с этих игр. Я приходил домой и рисовал игры. Я там рисовал комиксы, я рисовал какие-то уровни платформеров каких-то воображаемых. В общем, геймдев уже, мне было там лет 5-6, наверное. Геймдев уже пер, как бы, я уже что-то мутил. Вот. Лет 6-7 появилась у меня Денди. Тогда мы еще не знали слова консоль, а называли это приставкой. Вот. И не знали, что Денди — это клон Нинденда японской. Ну, не
а
суть.
У тебя прям Денди была? Или
не, у меня была... У меня был Субар.
Вот.
И картриджей было немного, что-то где-то там у друзей достанешь, поиграешь. Да, но тоже это большого влияния не оказало. Влияние, вот как Алексей правильно заметил, оказало именно вот отсутствие чего-либо. У меня появилась ПК-шечка во втором классе, но это отчасти была боль, у меня не было звуковой карты, не было CD-привода, это был слабый комп, то есть какие-то там актуальные игры никак мне было не достать. Мог я что-то на дискетах там у отца с работы стащить, причем
там
я научился
игрался
там...
Там игрался с крепкой в Варде.
Гораздо круче. В общем, я уже лет 8 умел на 6 дисketах через командную строку заархивировать Doom 2, чтобы притащить домой.
Это вот. Был Uber фича, на самом деле, как архив ARG, ну, разбит
да, да,
на
да.
тома.
ARG разбитый, вот это самое, на тома, вот это вот я все мутил. Мало того, я еще приносил 6 дискет домой, одна из них была битая, я как через какие-то там Norton Utilities восстанавливал дискету, чтобы... восстановить побитые кластеры и устанавливал этот чертов Doom. Ну, короче, был квест, было интересно. Сейчас как-то ты достал, скачал, у тебя все игры есть. А тогда ты даже покупал сборник с играми, и там половина игр не работала, надо было заходить, смотреть, разбираться, почему не работало, и как-то вот и заводить. Ну, был какой-то челлендж. Сейчас вот все это пропало.
Согласен, да.
Вот. Ну, короче, и вот эта ПКшечка слабенькая, она, короче, наверное, тоже очень сильно сказалась на мне, на меня повлияло вот наличие компа. Я открыл для себя PowerPoint, что удивительно. Вот. И в старых версиях PowerPoint можно было делать покадровую анимацию. Не совсем так, что покадровую, но там были такие настройки, короче, что можно было такие простые мультики мутить. И я там рисовал мультики, у меня тоже было это все про игры, это был платформер с робокопом, он там ходил, стрелял, убивал, все было красиво, я рисовал векторную графику уже тогда, мне было лет, наверное, 9-10, такое.
Вот. Это легенды ходят. Я просто забыл, что это, Макс, ты был, а я помню, что в комьюнити флеш-разраб был чувак, который делал игры в PowerPoint. Это ты один, по-моему, такой
я
был?
Я на Хабре писал про это, по-моему, и да, наверное, оттуда пошло. А потом я начал там делать квесты. Я узнал, что между с этими слайдами можно переходить ссылкой. Вот. Я начал делать квесты. Это были квесты от первого лица, где надо было грабить дом. Вот, и даже пацаны со двора...
В PowerPoint это делаешь?
Да. Ну, то есть там был, как бы, была комната, ты там нажимаешь на что-нибудь, что переводило тебя на слайд, там, типа, какая-нибудь тумбочка. Ты нажал, ты подошел, типа, к тумбочке, нажал, там, открылся ящик. Короче, ну, было действие, было интересно. Пацаны со двора в это играли, короче, я выпустил. Создал пару таких игрушек. Жалко, ничего не осталось. Как бы сейчас бы было интересно посмотреть на эти.
Ну да, сейчас бы слайд бы сейчас. Слайды.
Какой, пацаны со двора отзывы оставляли.
Респектовали на лавке, наверное.
Просто. Вот. Ну, это были забавные, конечно, деньки. И, наверное, это повлияло. Я тогда уже понял, что я, наверное, буду заниматься разработкой игр. Вот. Но потом прошло, наверное, лет 5, и мне было уже лет 15, и я увлекся флешом еще задолго до того, как занялся этим коммерческой разработкой. Это был 2002. Вот. Я пошел на рынок, купил флеш, потому что Масяню делали на флеш.
А ты какой, пятый купил, небось?
Да, флеш 5. Я купил какую-то книжку в книжном магазине про флеш, но книжка не особо так помогла, но что-то купил, посмотрел. Вот, тогда на флеше была только Масяня и всякие мелкие игрушки, которые переходили на дискетах друг к другу, на флешках там. У нас там в колледже в компьютерном были всякие разные игрульки. По-моему, тогда уже был Newgrounds, как я сейчас почитал. Congregate и NR Games точно не было, но Newgrounds, говорят, был. Ну, не суть важно, я о нем ничего не знал, и мало кто знал. И вот я, короче, решил сделать игру, тоже квест. Я тогда любил квесты, тогда, помните, было вот это Петька и Василий Иванович, Штирлиц.
Ой, да, все. Штирлиц бесконечный просто. И сколько там, части 3 было, наверное. Все проходили.
Кстати,
все
пацаны,
знали, что надо выпить бутылку водки, чтобы он перевернулся на 90 градусов, и ты пошел по горе по этой, да.
Да-да-да, и самое прикольное, через много лет мне автор этого Штирлица писал и предлагал коллабу замутить вообще.
Да,
я
ладно,
тогда уже, да, я ачивка. Уже делал тогда успешные флешки, и мне было неинтересно. Но сама как бы тема, что вот я играл в эти игры в детстве. Ну и короче, мы замутили квест. Ну, в основном все делал я, но я подтянул пацанов. Один помог сценарий написать, талантливый был парень. Вот. Музыку записал, саундтрек с гитаркой дома у нас там. Мы набрали пиво, микрофон за $3, записали много песен, я их порезал, мы их использовали саундтреком. Вот, у меня валялся где-то нарисованный мной герой, это панк с зеленым ирокезом, как бы, мне 15 лет, там алкоголь, рок-музыка, это все, поэтому быстро тема была выбрана. Вот, в игре «Трэш и угар», вот, она называлась «Панк с Not Dead» или «Телепузики Маздай». И... Надо сказать, как бы десятки тысяч поигравших точно есть. Это посчитать очень трудно, потому что ну, времена были такие. У нас был счетчик на сайте, он что-то там крутился на много тысяч. Потом
а вы на свой сайт
был
положили?
Сайт, да. Был потом другой сайт, потом уже на торрентах ее качали. И мне до сих пор раз там письма 2-3 в год пишут, что типа А где продолжение? Когда ты
делаешь? Ух ты, ничего себе!
Хочется сказать, ребята, господи, прошло 20 лет, о чем вы?
Блин, я, похоже, играл в нее.
Есть обзор на ютубчике у Куплинова, если вести Punks Not Dead, там, Куплинов или Punks Not Dead игра, у него там что-то под 3 миллиона просмотров, то есть до сих пор как бы еще какие-то отголоски есть. А песня «Муха тоже вертолет» завирусилась в ТикТоке не так давно. Ничего и сейчас себе. У нее там куча роликов с миллионами просмотров на ютубе, и это мы записывали у меня дома.
Класс.
Там эту песню сделали ремиксы. Ну, в общем, это получилось такое народное творчество, тогда кроме Масяни в русском, так сказать, флеше ничего не было, и поэтому это хорошо распространялось. У моего бати в НИИ я туда ходил, я им делал сайт, и мне разрешили там захостить сайтик с игрой. И, короче, ничего. Через месяц меня оттуда выгнали, потому что 1,5 гигабайта трафика, который был выделен,
сжались,
просто в минус они все ушли.
Мы Макс, ты понимаешь, что ты форумам... легенда? Ты легенда, получается. Так.
Мы по форумам, там, по куче форумов оставляли ссылки, приглашали людей. Ну, короче, был там у нас и свой форум, и фан-клуб, и все дела. Ну, было весело, короче. В 2002-м вышло там первые три абстрактных уровня, потом в 2003-м еще парочку. А потом как-то я подзабил, но это было не коммерческое предприятие, денег не приносило, вот. Ну и как-то перерос эту тему всю панковскую, вот. Ну, на том и закончили. Наверное, до сих пор меня хейтят, там последний уровень мини-игра, она не проходилась, там
персонаж летел
в телефонной будке с автоматом Калашникова и стрелял по птицам, и эта мини-игра не проходилась. И там на форумах «Как пройти птиц?» Никак.
Окей.
Вот. Ну, в общем, это вот до моей коммерческой разработки первой. Вот это вот была игра. Я даже где-то в студенчестве хотел сделать ремейк, замутил там 3D-фоны, ну как 3D, отрендерил. Вот. Хотел с более крутой графикой, но потом я занялся флешками, и это все забылось. Надо сказать, я подумываю, что надо было бы сделать какой-нибудь там 20 Years Anniversary Edition обновленный, но 20 лет уже прошло, наверное, надо ждать 20-25 на следующий юбилей.
Это точно. Как шифт произошел от такой хобби-разработки, потому что на этом, очевидно, ты ничего, кроме опыта и какой-то известности не зарабатывал, правда?
Ну, это был просто фан, да.
До слушай,
это, да, вот я пришел в коммерческую как? Я жил в Питере, 2008 год, я студент, живу в общаге, и что-то я подрабатывал в каком-то НИИ урбанистике, куда меня по блату устроили, какие-то векторные карты Ленинградской области рисовал, было пипец, муторно, утомительно, звучит еще гораздо лучше, чем на деле, короче. Вот. И тут нам в офис провели интернет. И, короче, работа моя встала. Вот. Я на форуме Flash.ru нашел пост Вадима Старыгина. Кстати, тут да. можно респектануть еще, просто Вадиму.
Еще потому, одна что легенда.
Он,
да.
да, он привел в разработку, наверное, большое количество людей в русскоязычном сегменте. И там, короче, был такой постик, что я на флеш-играх заработал за 3 месяца 10 тысяч долларов. Я помню и сумму, и месяц. И я на это такой сижу, смотрю, а я зарабатываю долларов 600 в долбанном НИИ урбанистики. И я такой сижу, думаю, 10 тысяч долларов. Тогда это казалось, мне 21, это казалось космическая сумма, она просто не помещалась.
Она и была тогда космической суммой. Тогда это значительно больше было, чем сейчас. Так.
Ну, пожалуй, да. И, в общем, я вот это вот читал, понял. Я люблю флеш, люблю делать игры. Как бы, чем я хуже Вадима? Почему нет? Мне надо заняться.
Я сделал Punks Not Dead. И я сижу и рисую долбанные карты. И вообще, что с моей жизнью происходит? Где я свернул не туда?
Типа того. Я досиживаю месяц, увольняюсь. Вот. Какие-то деньги я скопил. Ну, я живу в общаге. Мне там помогают родители. Что-то я отложил с зарплат. В принципе, студенту что нужно? Не особо много. Это сейчас вот хату в Дубае снимать. А тогда как бы доширак купил хорошо. Вот. И, короче, я думаю, надо заняться, короче, играми. Вот. И тогда я начал вроде как свою первую коммерческую разработку, которая, сразу оговорюсь, не вышла в свет. Я захотел делать крутой Tower Defense. Я наделал кучу, я тогда 3D-моделингом увлекался в 3D Max, я наделал кучу пушек, у меня были десантники с автоматами, у меня были чужие, это самое, все это анимировались, делались спрайт-шиты, вот, это было чересчур амбициозно для первой игры, при том, что программированием я постольку-поскольку занимался до этого. Вот. И, короче, месяца через 3-4 я такой смотрю, деньги кончаются, а вроде как еще у меня разработка только-только началась. Ну, короче, пришлось это свернуть. Я, по-моему, пошарил экран, наверное, тут нельзя, показал, насколько все было запущено, ну да ладно. В общем, там были серьезные модельки.
Скинь нам потом эти, мы вставим в видео эти картинки.
Да? А, окей, отлично. Я сброшу тогда несколько картинок. В общем, там были серьезные такие 3D-модели, вот, серьезные анимации, серьезные пушки с текстурами, там все дела с дизайном. О, заморочился. Хорошо, что я это все забросил. Вот. И, наверное, тогда я понял, что, наверное, очень важно... Это человек, пришедший с улицы, что очень важно, наверное, мониторить рынок. Mm-hmm. Имеется в виду смотреть, что в тренде вообще, какие игры зарабатывают и так далее. Ну, я полазил, посмотрел, поиграл, понял, что физические пазлы — это как бы наше все, надо бокс 2D учить, физический движок.
Это да, тогда это был вот. Тренд точно.
Я очень быстренько придумал идею, вот. Мне казалось, что дней 5-6 надо на разработку. Где-то за 5 недель я справился. Это был физический пазл, я нарисовал арты, я запрограммировал, я даже написал саундтрек, на гитаре сыграл. Вот. Игрушка называлась Go Home Ball. Там был красный шарик, который улетал из пенька в пенек. Ну, в общем... И я выложил на аукцион FGL, это аукцион флеш-игр, если кто не знает. Mm-hmm. Люди тогда мечтали заработать денежку со своей флеш-игры, выкладывали на аукцион. И спонсоры делали ставки. Где-то за сутки мне поставили, там повышалось, до 11 тысяч долларов.
Ничего
я
себе.
Я охренел, короче, вот это вот, что я думал, 10 тысяч долларов за 3 месяца. А у меня так, короче, 11 за 5 недель,
да,
хорош. Да, и я, короче, в шоке, я там ночью сквозь сон бредил, что спонсоры, ставки, вот. Короче, спонсором был King.com, тот самый King, который потом сделал Candy Crush Saga. Я работал с ними до того, как это стало мейнстримом.
Так ты еще Ларса, наверное, помнишь?
Да-да-да, мы работали с Ларсом. Я все жалею, у меня не было загранпаспорта, когда Ларс приглашал в Швецию.
Я же тоже не слетал, когда была возможность.
Да, Петюню, как бы мы, братья по несчастью, не съездили на халяву в Швецию. Вот, и это была единственная игра, которую я выложил на аукцион. Так получилось, что с этой игры я получил контакты. Congregate, там, позже NoDoppler, Spill Games и вообще всех. То, что там еще продавались не эксклюзивные лицензии. Ну и где-то я 5 лет занимался флешками, выпустил где-то 13 игр, по-моему. Вот, это было 4 серии: Atomic Puzzle, Go Home Ball, Level Editor и...
Вот Level Editor я помню лучше всего, да. Ты же, по-моему, на ней заработал какие-то безумные 30 или 35 тысяч, уж не помню. Ну,
LaserCannon мне принесла больше всего. Серия LaserCannon, там были сотни миллионов игровых сессий, ее даже позже портировали на HTML5. Mm-hmm. До сих пор можно вбить и поиграть в нее. Я недавно достал, поиграл. Неплохо выглядит до сих пор. Mm-hmm. Вот. Она Самая успешная была Laser Cannon 2. Она издавалась с Congregate и принесла где-то в районе 40 тысяч долларов. Потом третья часть со Spill Games принесла 30. Ну, такое у меня было. Самая неуспешная игра — 5 тысяч долларов я заработал. Это первая часть Atomic Puzzle. Вторая часть Atomic Puzzle уже 10 или 11. Ну, а и там в целом до 40, то есть, ну, неплохие были прайсы. Сейчас,
ребята,
если
чтобы вы понимали,
в то время,
чтобы понимали, делал, это было выше среднего. Макс говорит о цифрах, которые, в общем, были топ на то время, топ по FGL. Мне кажется,
ну,
больше практически
нет. Я просто
нет.
с FGL быстро ушел и напрямую продавал свои игры. Ну, кстати, развивался этот навык коммуникации, когда ты пишешь вот этим забугорным дядям. И я помню, в каком-то чате с этим, с Armor Games был какой-то чувак. И я помню, я так устал после беседы с ним, потому что он как бы заинтересован, а потом он сбрасывал цену, давил, но в результате мы не договорились, я продал гораздо лучше не им. Но мне это запомнилось, вот этот менеджер, который тебя прессует.
Да.
Хороший был навык. Но в целом, да, на Congregate, ой, на FGL тогда продавали, не знаю, 1000-1500 это было, типа, хорошо у людей. Ну, с другой стороны, я знал ребят, которые 50 тысяч долларов за игрушку делали на флеше. Так что...
Было время. Но мне кажется, самый топовый был на тот момент, это этот, Kingdom Rush, как ни странно. И они, по-моему,
сколько
у них
сделка была. 70 или
80. Вот где-то так, да.
Ну, на самом деле, самый кайфовый спонсор был Congregate, потому что у них не было потолка поначалу. Если игра действительно крутая, можно было заработать очень много.
Да.
Ну, это те было времена так. Прошли, конечно, я вспоминал их всегда с любовью. Насколько много жанров родилось на флеше? То
есть, да, сколько... это было время креатива.
Да, можно было креативить что угодно и... Почему я не хотел смотреть в сторону мобильного гейминга? Потому что зона комфорта, любая крепкая флеш-игра качественная, она зарабатывала хорошие игры. Ну, по крайней мере, то, что я делал, у меня были все связи. Вот. И я не хотел переходить на мобайл, потому что там что-то риски, непонятно как что. Вот этот Mac надо покупать. Это была моя ошибка, наверное, потому что в тот момент, когда флеш начал задыхаться, я был не готов к этому. Вот. И надо сказать, я верил, что он будет живее всех живых, потому что хоронили флеш, наверное, с первых лет, как он появился. Его хоронили, и только, наверное, в 2014-м успешно похоронили. Вот, ну, и в 2014-м в этом я обнаруживаю себя с приличными долгами. У меня родился сын. Вот, я не перешел на мобилки, точнее, я начал делать свою первую мобильную игру, мне за нее там предложили 3000 долларов, это бы чуть-чуть покрыло мои, так сказать, часть моих долгов, и в результате сделка срывается прям, чувак, который издателем хотел быть, он в последний момент говорит, знаешь, что-то нет, я подумал, да. Я не хочу, и, короче, все упало, все пропало, долги, ребенок и так далее. И пришлось мне идти работать по найму. Вот, это был такой переходный момент. При этом сейчас я понимаю, что я получил колоссальный опыт, поработав в тех компаниях.
Куда ты устроился?
В которых поработал. Ну, смотри, я устроился флеш-разработчиком в компанию Playrix. Я тогда ничего не знал о компании Playrix, я искал работу, как бы. Ну, как какие-то Playrix там ищут разработчиков.
Так они еще тогда сильно меньше были, да?
Там было порядка 140 человек, и я именно попал в тот момент, когда Playrix выпустила свой суперхит Gardenscapes, и они с тех пор выросли до 3500, и они в топ-5 самых успешных продуктовых компаний-издателей, которые свои продукты издают.
Ну да, и братья Бухманы регулярно попадают в всякие списки, так сказать.
Да, долларовые больше. Миллиардеры, я с ними за руку здоровался, да, сейчас это прям вспоминаю. Немножко больше. Им завидую, крутые ребята. Вот построили огромную
придумали, да, компанию. Как формулу. Придумали, как масштабировать, самое главное.
Они начали делать игры для ПК казуальные чуть ли не в 2002 году. То есть задолго до флеша. Вот. Если бы я тогда знал, то, может быть, я бы тоже.
Никто, видишь, не написал на форуме про то, что можно было.
Да-да-да. Если бы я нашел тот форум, где об этом писали, может быть, я бы сейчас сидел... Где я сидел?
Да то там бы сидел
тут,
бы.
Тут бы, может, и сидел бы.
Повыше, может, немножко. Ну, так.
Или пониже в своей вилле. Так, ну и в общем, о чем я? На чем я остановился?
Плейрикс
я поработал флешером. У них основное направление было мобильные игры на C++. И я был в маленькой команде флешеров, которые делали порт их мобильных игр для Фейсбука. Они тогда активно разрабатывали Gardenscapes, а мы писали порт. Вот. Это была утомительная работа, мы просто вчистую перегоняли код C++ на флеш. Я посмотрел на этих ребят, сказал, нет, какая-то дичь. Я писал конвертер с языка C++ на ActionScript. И всякие утилиты. Короче, я занялся этими инфраструктурными темами, потому что переводчиком с одного языка на другой было утомительно быть.
То есть ты был девопсом еще до того, как это стало модно, если так можно сказать, не знаю.
Ну, я
это можно девопсом назвать?
Тулы. Я не знаю. Писал тулы, которые помогали в разработке. Ну, я еще оптимизацией занимался, потому что я во флеше хорошо шарил, вот, в профайлинге и так далее. Вот. И Gardenscape, кстати, была лучшей игрой 2016 года на Facebook. Как-то так. И вот, по-моему, в 2016 в конце я еду на конференцию DevGam в Минске. Вот. И там я встречаю ребят из компании Playtica. И что-то слово за слово, узнал, чем они занимаются, что как. У них там был хакс. Ужасный хакс.
Вот. Да.
Ну, и, общем, короче, как-то хакс. Я разобщался, приехал домой, прошел у них собеседование. У меня тогда был развод, как бы, который я тяжело переносил, и я собрал вещи, уехал в Минск и начал там жизнь с нового листа. Угу. Вот. Пару года, наверное, три я работал на хакс. Сначала это был движок их внутренний, потом была одна игра. Ну, вот в целом это была боль. Хакс — это кроссплатформенный язык и компилятор, который генерирует код под кучу разных платформ.
Да,
вот,
да, да.
Но в целом это боль, потому что IDE-шки поддерживали это плохо. Вот, была куча всяких костылей там и так далее.
Не с теплотой ты вспоминаешь хакс, я
чувствую. Да, и флеш в то время умирал, и, конечно, я понимал, что я с этим хаксом, как бы, кто я на рынке, как бы, нахер я кому нужен. Вот, и когда появилась возможность перейти на Unity внутри компании, я прямо схватился за это зубами. При этом было так, что часть знакомых ребят перевели просто так, им курсы организовали, все дела. А мне сказали, ну ты на хаксе останешься, у нас там есть кое-какая работа, у тебя неплохо получается, давай ты вот посидишь. Я задолбал просто всех, кого можно было задолбать, что я должен на Unity, что я должен в новые проекты, что типа возьмите меня, я прошел собеседование, я сделал тестовое задание. Мало того, я познакомился с чуваком, который ведет курсы, мы что-то пошли с ним пообедать, он говорит, а мне не нужен апруф от начальства, приходи на курсы. Я приходил на курсы, со своим ноутом сидел, делал рабочие задачи и слушал курс по Unity. Но у меня было желание прям очень сильное. Было такое сильное, что я через неделю свалился с температурой просто, ну, видимо, от стресса. Вот. И когда я вернулся, мне сказали, ну, ты принят, короче, на Unity, поедешь в Тель-Авив забирать проект. Вот, мы ездили на 3 недели в Тель-Авив, забирали игру, которой уже 6 лет, Pirate Kings, и мы ее саппортили еще пару лет. Вот, и за это время я очень неплохо прокачался в Unity. Вот, и, ну, стал неплохим Unity-специалистом. И надо сказать, все эти 5 лет я что-нибудь делал дома, Pet Project. Я писал и движок для Match 3, я писал и игры в разных жанрах, там и на Hax, и на ActionScript, и потом на Unity. Короче, я все время что-то делал, все время как-то развивался, все это, конечно, в стол, ничего не выпустили. Вот, пока...
А ты имел возможность что-то выпускать? Вообще, какие условия вот в корпоративном этом? Ты делаешь пэт-проект, ты вынужден его принести, как бы, своему работодателю показать, или... Нет,
у нас как бы разрешалось заниматься. Ну, было там написано, что типа должны, не должны. Ну, вообще ты сейчас на тонкий лед ступил.
Ты бы не хотел комментировать это.
Да-да-да. Сейчас подожди.
Не, но проекты же ты не выпустил.
Да, как было в контракте.
Что, вот. Проекты в стол ушли, какая разница?
Ну, нет, нам говорил менеджмент, что, типа, можете заниматься чем-то своим, но в нерабочее время, на нерабочем компе. У меня был свой MacBook, поэтому, как бы, все хорошо. Делал и делал. Свободное, замечу, от работы время.
Да-да-да, везде все подложил. На своем, замечу, MacBook'е.
Да-да-да, и вот, в общем... Из этого всего ничего не вышло, но потом я перешел в ГК, собственно.
Вот ГК, теперь можем ты так нежно гипер-кэжуал, любя называешь гиперкэжуал, да.
Ну, в общем, если ввести аудиторию, кто не в курсе про гиперкэжуал, что это и почем. Вообще, изначально, как бы, когда еще не было названия гиперкэжуал, появилась огромная куча примитивных игр. Поначалу они были суперсложные, вот, либо просто залипательные, типа 2048. Можно сказать, это прародители гиперкэжуала. Uh-huh. И первый издатель KitChap, они эти игрушки, они их брали под издательство и кроссплатформенным методом, не это, кросспрома методом рекламировали, нагоняли аудиторию. Насколько я слышал, у них там был текстовичок на сервере, в котором было список линков на игрушки, и там, короче, крутилось 10 игрушек, и они вот их трафиком друг друга кормили. Вот, и я хотел с ними поработать, думал, круто. Не знал, что они к тому времени уже загибаются. Потом, я помню, на конференции узнал, что они берут игры уже на очередь, типа, паблишить через год. Я такой думаю, что за фигня. Ну и как бы забыл про это. У меня там был один проектик, я думал, как-то заняться, там, вернуться к своей разработке. Так-то я с первого дня наемной работы мечтал вернуться к своим проектам. Прошло 5 лет. И вот потом я на все это забил и забыл. И как-то мне звонит приятель мой Паша, мы в Минске познакомились на тусах геймдевских. Вот. И он говорит, ну, типа, ты вроде... имеешь разные скиллы, мог бы там сделать игру, интересен ли тебе гиперкэш, может, ты там хотел бы поработать. У нас там есть такие-то условия.
Это какой год был, Макс?
Это был 2019.
О, как раз до пандемии успел.
Да-да-да. Вот. И, короче, ну, если коротко, у них там была своя компания, и они мне предложили поработать, у них были выходы на издателя, издатель предлагал идеи, а мне надо было за хорошую долю сделать продукт. А я как бы человек с улицы, мне бы никто ничего не предложил, по сути, если бы я напрямую к издателю пришел. Вот. А тут сразу вот так. И мы начали пробовать. Я продолжал работать в Плейтике и вечерами делал прототипчики.
На своем MacBook'е.
На своем MacBook'е. Вот хлебну водички. Вот. И первая игра была жуткая. Это был какой-то типа симулятор гольфа в локации квартиры со суперсложной физикой. Я, когда начал это делать, понял, что это суперсложно, это еле-еле настраивалось. Я писал кучу всяких там просчетов физики, и за 3 месяца, наверное, было сделано 5 минут геймплея. Это, короче, была полная дичь, это был не гиперкэжуал, считай, ну, по сложности разработки. Вот. И мало того, тесты показали, что могло бы быть и лучше.
Вообще мимо. Угу.
То есть, слава богу, это закрыли, но я получил большой опыт, я начал работать в 3D. Я до этого работал только в 2D, думал, что как бы нахер мне это 3D, у меня хорошо получается в 2D. Вот. И потом был еще один прототипчик, который 2 недели делался. Сейчас я пытаюсь вспомнить, было что-то еще между этим. Вроде даже не было, да. То есть был еще прототипчик, который я сделал за 2 недели. Там мужику на пляже пенкой на спине рисовали что-то, какие-то эти самые символы.
Какие глубокие концепты были.
Да, гиперкэжуал, он об этом, про глубокие концепты. И вот, наконец, третья моя разработка стала, по сути, суперхитом. У нее сейчас больше 170, наверное, миллионов инсталлов.
Так, вот, ничего себе, игра какой прыжок.
Игра называется Giant Rush. Я ее делал. Это тоже была, конечно, супер тема. Нас компания вывезла в Турцию. Там в Беларуси тогда были волнения. Я был 1.5 месяца в Турции. И я в отеле в 5:30 утра вставал, в 5 или в 5:30, на каком-то неудобном отельном столе сидел, писал эту игру, потому что надо было до завтрака что-то поделать, чтобы потом позавтракать и пойти на работу в Playtik. Вот. И это, короче, это было тяжело. Я, конечно, постарел, выгорел и посидел. Вот. Но игра показала сумасшедшие результаты, оказалась супер популярной.
Вот. А объясни твои взаимоотношения. Это вот все было по-прежнему через твоего друга, который порекомендовал издатель. Или ты вот напрямую уже с издателем как-то работал?
Нет, мы подписали контракт с ребятами, а ребята подписали контракт с издателем. То есть я был как бы третьей стороной в этом всем. Вот. Ребята предоставляли геймдизайнера, мы там раз в неделю в две созванивались, брейнштормили, обсуждали, что мы можем сделать. Там они делились экспертизой и опытом. У меня не было опыта выпуска игр, мне было важно вот пройти весь этот путь. И... Выпей воды. Короче... Вообще, как именно эта игра получилась, издатель дал нам идею. И как это выглядело? Издатель мониторит кучу разных идей. Вообще, можно сразу углубиться в то, что такое гиперкэш и как он работает. В гиперкэжуале первостепенно это рекламное видео. Игра это второстепенно. Это ужасно по отношению к креативу, геймдеву и всему остальному. Но это такой бизнес, и так он работает. То есть многие издатели даже тестируют motion design игры, предполагаемого геймплея. Игры еще нет. Они сделали в блендере анимацию. Вот. Запустили рекламную кампанию. Есть ключевая метрика CPI. Там CPI, CTR. То сколько клик по рекламе стоит, вообще, сколько стоит привлечь юзера, конечно. Ну и там разные были цифры, которые были хороши. Там раньше было 10-15 центов, типа супер, это будет хит, надо брать, надо делать. Сейчас цифры сильно подросли, гиперкэш уже не тот. Но смысл в том, что издатель постоянно тестирует эти идеи. Вот.
А объясни
либо он
мне,
мониторит рынок, либо он берет чужие игры, тестирует, либо он создает свой motion дизайн и тестирует. Постоянно.
Макс, пока мы не ушли далеко, да, CPI, что она показывает? Что это за центы? Это сколько центов тебе платят за...
Cost per install, да. Cost per
сколько install. Ты заплатишь за установку?
Да, сколько ты заплатишь за конечного пользователя, который поставил.
Ну, чем дешевле, тем лучше же получается.
Конечно.
А вот каким образом ты можешь понять, сколько у тебя будет стоить пользователь, если ты тестируешь на маленьком объеме? То есть это же вырастает сумма?
Да, но именно поэтому, если у тебя на маленьком объеме там 15 центов, грубо говоря, при масштабировании это поднимется до каких-то контролируемых съедобных величин.
Ну, контролируемые съедобные, это типа не больше бакса.
Я тебе скажу, у Giant Rush до сих пор есть креативы. Рекламные ролики называются креативы у нас.
Да, это мы выяснили уже за годы.
Вот. У Giant Rush до сих пор есть креативы, которые показывают очень хорошие результаты даже на текущий день.
Mm-hmm.
Это mm-hmm. супер везение, что эта игра мне, конечно, попалась. Как я ее сделал, собственно? Идея была... это уже была реализованная игра каким-то туркам для какого-то конкурса. Сделана она была отвратительно. Играбельность была нулевая, управление было нулевое. То есть это было супер кошмарно. То есть ты открывал, подергал пальцем и закрывал, потому что ну, невозможно в это играть. Но реклама была супер... Как это, господи? Забыл слово. Старость, извините. Короче, с большим потенциалом.
Mm-hmm.
Вот. И вот мне дают именно эту игру. А это Runner.
Сейчас то модный есть жанр. Видео с этой игрой собирало, ну, типа, дешево.
Привлечение юзера было очень хорошее, дешевый инстал. Вот. И после этого мучения моего с гольфом, это была очень классная игра, это была бегалка, раннер, прикольно, как бы легко делать, интересно. То есть я взялся за это прям с таким энтузиазмом, потому что мне очень хотелось что-то сделать, вот. Игру мобильную, наконец, уволиться. И я пахал, как папа Карло. Я старался, я вложил весь свой опыт, который я получил за много лет. Вот. А я умел и всякие UI-ные анимации, там и переходы, и так далее. Твиннеры, не твиннеры. Чтобы все было плавно, аккуратно, красиво. Там разобрался, как с камерой работать, чтобы всякое, чтобы трясло, чтобы экшен. Ну, в общем... Постарался внимание к деталям, чтобы было. Потому что, если взять в целом гиперкэш, который делают, я думаю, там статистика гораздо хуже, чем было на FGL. Если на FGL там было, не знаю, много трешака, но были хорошие игры, то в гиперкэше сейчас 99,9% это трэш.
Mm-hmm. Вот,
и 0,1% более-менее что-то. И, наверное, там... 5000 в месяц выходит, и 10 из них что-то зарабатывают. То есть это очень маленькая доля.
Слушай, я слышал такую статистику недавно, что выходит, типа, тогда было 4000 проектов, и из них успешно, типа, больше 10 миллионов инсталлов в Google Play, это, типа, 200 проектов. То есть 0,5%.
Слушай, это, возможно, это было пару лет назад. Mm-hmm. Сейчас я тебе скажу, все гораздо хуже. CPI уже не торт, как бы все сложнее зарабатывать. Сейчас упор идет на качество, сейчас миксуют жанры, сейчас гибрид casual, вот этот модный жанр, который arcade idol. Вот, uh-huh. В общем, уже смотрят на длинные LTV, lifetime value, чтобы один юзер приносил денежки побольше, чтобы можно было на CPI смотреть поменьше, а ретеншн там 7-го дня, 10-го дня уже подкручивать. Сейчас уже все немножко в эту сторону идет.
Ну, то есть, соответственно, стоимость разработки каждой игры растет, требования конечно. К качеству, к скиллам команды растут. Ну, что, взрослеет
сегмент.
Также
было на флеше, это взросление рынка, да. Да. Вот, и сложнее стало конкурировать. Ну, так как я всегда заморачивался по качеству, у меня получается.
Угу.
Вот.
Ну, так расскажи, да. В целом-то, какие мы имеем, то есть похвастайся, что значит хит для гиперкэша? Это в чем мерится? В количествах инсталлов, да?
Ну, это количество инсталлов. Про деньги говорить не буду.
Ну ладно, мы руки не выкручиваем обычно про деньги. Но ты мог бы нарисовать, как бы, не знаю, диапазон обрисовать.
Ну я сейчас живу в Дубае, у меня маленькая студия, 4 сотрудника, вот, и мы не финансируемся со стороны.
В общем, денег заработали на то, чтобы дальше была возможность
сделать.
Живем
сами, да.
Угу.
Можем себе сейчас позволить.
А сколько инсталлов это вот считается успешным проектом в гиперкэш?
Слушай, ну, насколько я знаю, больше 50 миллионов это, типа, из разряда суперхит.
Окей.
Типа, там, 10 плюс, там, 5-10 плюс, это, типа, уже хит. Ну, и даже игр, заработавших миллион инсталлов, их тоже мало.
А я слышал, топовые доходят там до типа 500 миллионов, что вот, ну это самое-самое.
Слушай, есть игра такая от минской студии Freeplay, называется Count Master. Они в топах висят, в топ-20, наверное, они пару лет висели. У них, у этой игры, у их топовой флагманской, у них, по-моему, 500 миллионов инсталлов.
Ну, это единица, вот это прям, короче.
Это... Ну, я бы сказал, это супер-супер хит, это мега-хит. Uh-huh. Они прям действительно сделали очень круто.
Окей.
Ну, собственно, такие как Giant Rush тоже супер редко выходят. И очень много клонировали игру, очень много механик оттуда задействовали. Сейчас, наверное, в каждом первом раннере есть в конце какая-то драка, где там какой-то условный босс отлетает далеко, это все начали мы.
А, ну то есть вот настолько даже, да, именно потому что такая конкуренция, не знают даже, что роляет, копируют, вот даже не понимая, что именно работает, вот бездумно вот так все.
Ну, по сути, да, или там вплоть до того, что я там завел моду, знаешь, на препятствия, какие-то ловушки на треке, там, в раннерах. Там, пила, не пила, вот я завел моду на сиренево-красные препятствия, и теперь это просто стандарт, сейчас все так делают. Просто не знаю, если ты откроешь, наверное, 300 игр будут делать так.
Окей.
Вот. А мне обидно, знаешь, почему люди не пытаются сделать что-то оригинальное? Эти разработчики гиперкэжа, я все время открываю чат, а скажите, а где найти такой ассет? А где вот скачать такое? Или мне там пишут, а пошарь своего стикмана. А я делаю контент сам. Вот мне по кайфу. Я хочу, чтобы это было уникально. Пусть это примитивные стикмены, пусть это примитивные 3D-модели, супер там, минимал. Но тем не менее, я хочу, чтобы это было оригинально. А всем насрать, все вот. Пошарьте ассет, где скачать? Где скачать такое? Где найти такое?
Ну, это как в том анекдоте. В общем, кладите больше заварки, и будет вкусный чай. Типа, делайте качественнее, и будет отдача аудитории, условно.
Ну, я думаю, да, потому что если вот, как я говорил, взять среднестатистическую гиперкэш-игру, то есть там никто не заморачивается, ну, грубо говоря, анимацией UI. Всем наплевать там, на такие вещи. Или какие-то там микродвижения камеры, или что-то, какие-то VFX, какая-то фидбэк. Вот, то есть у каждого, на мой взгляд, у каждого действия юзера должен быть фидбэк. Визуальный, аудио, тактильный, все должно
кстати,
шевелиться,
вот про
все
аудио
должно...
Большинство же не делают аудио в гиперкэш-играх, правда?
Да, большинство не делают, это не сильно повышает ЛТВ, но мы сделали, как бы, да, я тоже звуки подбирал, заморачивался.
Ну, короче, ты подошел к этому с своим опытом разработки игр. И это куча маленьких деталей, что приходит вот только когда ты этим долго занимаешься. И это сработало. Потому что игрок все равно чувствует качество.
Да, тут как бы смысл был в том, что в гиперкэже главная идея. Если у тебя нет хорошей идеи, ты хоть убейся, как бы издатель не возьмет игру, потому что CPI маленький. Поэтому идея должна быть максимально широкая, на максимально широкую аудиторию. Но, тем не менее, даже если у тебя есть идея, шансов сделать хит не так много. Ее надо хорошо реализовать. И мне просто повезло, что я встретился с хорошей идеей, имея на тот момент 12 лет опыта коммерческой разработки. Вот это такой мой perfect match. Вот я смог реализовать потенциально хорошую идею. Достаточно.
А это в каком году вышла Giant Rush?
Giant Rush вышла в конце 2020 года под Рождество. Это, кстати, тоже было забавно. Мы там празднуем, готовимся, грубо говоря, и к Новому году. И релиз не планировался, еще там платежечка не была встроена, там много чего было не сделано. И тут я захожу и смотрю, что мы уже в топ-100. Что-то там обновляю, и плавно оказалось, что уже в топ-10, и потом там на третье место, на второе место. И, короче, издатель вроде как там настроил рекламную кампанию, и что-то там не поставил ограничения, и она что-то поперла и сама масштабировалась. И мы в результате оказались в топе, не планируя даже лонч глобальный.
Ничего себе.
Ну, это было, да. Это я сильно был впечатлен, конечно, выходом в топ. Вот, это те ощущения, как когда-то тогда вот ты на Congregate или Newgrounds зарабатывал первое, второе место в Daily Games и так далее. Что-то похожее, только круче. Потому что это топ 100 USA.
Mm-hmm. Ну, прикольно, да. Стикман действительно тоже посмотрел игру. Видео вставим для вас, чтобы вам не пришлось ходить гуглить. А, так ты что, уволился после этого или нет?
Слушай, я уволился, когда я получил первые деньги на счет.
Ты понял, что можно уже не работать?
Ну, да, уже... Как бы да. Но я, надо сказать, после этого сильно выгорел, после увольнения. Потому что, ну, работать... Я много лет работал на основной работе, еще какие-то подпроекты постоянно писал. Еще вот этот выход, релиз мобильной игры, это все очень тяжело.
А ты выгорел, потому что тебе до этого интенсивная была работа? Или после того, как ты уволился, что ты там, не знаю, очень сильно стал...
Не-не-не, я очень много работал, поэтому выгорел.
Угу, окей.
Вот, и в какой-то момент я не мог делать вообще ничего. Просто там, не знаю, садился в кресло, смотрел стенку.
То есть, когда ты уволился, ты перестал вообще работать?
Нет, какое-то время было, что я не работал, да. Ну, какое-то время мы поддерживали игру, делали обновления, и был момент, мы решили, что новые обновления никак не влияют уже на ЛТВ, и мы прекращаем там активную поддержку. Как бы через полгода мы ее возобновили, потому что до сих пор хорошо идет, но полгода как бы были такие, я выпускал релизы чисто технически, там просили новую рекламку встроить, вот, какой-то новый SDK строить, вот так вот. Mm-hmm. Ну и да, я таким чувствовал себя овощем, вот, и помню, даже я как-то, когда немножко отдохнул, я начал делать игрушку не по чьим идеям, просто мне, я в Твиттере увидел прикольную какую-то анимацию, мне пришла в голову идея. И я 2 месяца делал игрушку, вложил в нее всю душу. Мне казалось, она такой классной. Но CPI был там что-то под 60 центов. Короче, неиграбельно. Но, с другой стороны, я почувствовал, что, наконец, я, оказывается, могу. Мне интересно, как бы, когда начинаешь что-то новое делать, есть какой-то кайф. Потому что, когда ты саппортишь игру, которой 2 года, тебя от нее тошнит.
Это правда.
Вот, поэтому сейчас ее саппортят сотрудники. Привет, ребята. Надеюсь, вам все нравится, вы еще не работали над ней 2 года.
Окей. Что было дальше? У тебя же, получается, был еще один проект?
Вот, да. Дальше как дела развивались? Я еще... Про этот проект мы еще никому не рассказывали, он только недавно начал зарабатывать, вот, поэтому... До сего момента это все держалось в тайне. Вот. Когда я переехал в Грузию, мне написал издатель: знаешь, есть тут хорошая идейка. Говорит, вот мы дали одной студии нашей ребятам сделать. Они сделали, ну, что-то сделали так себе. Качество как бы так себе. А метрики, говорят, супер хорошие. Ну, вот ты бы, говорит, мог бы сделать хорошо.
То есть ты себя зарекомендовал уже как человек, который сделал Giant Rush один раз, что ты можешь вытащить хорошую идею, и тебе ее принесли.
Ну, конечно, вот именно так и было. И, собственно, я подумал, согласился, why not, почему не попробовать. Вот. За 2 недели сделал прототипчик, результаты показались хорошие. Ну и на самом деле я въебывал, извините, у вас материться можно? Не знаю, можно, как по-другому можно назвать. 2,5 месяца без выходных, потому что у меня как раш какой-то прям пошел. Я делал, мне нравилось. Там у нас монстрики, мы купили модельки. Я там шейдеры писать научился красивые. В общем, картинку сделал сочную, эффекты. Ну, мне все нравилось, прям с удовольствием делал. Игра называется Monster Squad Rush. Она летом вышла в soft launch, побывала на первых местах Top USA Android iOS. Вот. Ну, она не супер хит, но 10 плюс миллионов инсталлов. 10 плюс только на андроиде. Ну, я на самом деле перестал следить. Ну, наверное, андроид и iOS уже поболее. Уже, может, под 20. Ну, хорошие показатели. Вот. Я понял, что я все еще могу, как бы. Но, с другой стороны, от этих 2,5 месяцев я тоже выгорел, потому что нельзя работать без выходных. Не делайте, дети, ну, так.
Ты прям как это, а в очередной раз на это
накинулся.
Седые
и усталые, как я.
Такой, а это водка.
Раньше я мечтал делать игры, а теперь я их делаю.
Да-да-да.
Вот. И, короче, в какой-то момент, конец лета, я такой смотрю, мы саппортим Giant Rush, мы решили продолжать саппорт. Вот, у меня этот Monster Squad Rush, который саппортить тоже надо, потому что он только вышел в софт-лонче. Вот, и я понял, что это супер уже тяжело, и пора начинать развивать студию. Вот. Мне очень повезло, что моя жена профессиональный HR. Без нее я бы вообще не вытянул все это. Настя, привет. Вот. Она мне очень сильно помогает. Мы начали искать разработчиков, гейм-дизайнера, 3D-художника. Провели кучу собеседований. В общем, я получил этот весь интересный опыт. И сейчас мы существуем больше 3 месяцев. Вот. Мы такие новенькая студия. Но у нас уже 2 проекта, мы начали 3-й.
Сколько ты человек нанял?
Слушай, я уже умудрился это самое, за 3 месяца 2 увольнения сделать.
Ну, это же нормально, ты пробуешь, конечно.
Да, мы пробовали разный размер команд, то есть мы пробовали там 2 программистов на саппорт и 1 на новый проект, и пришли сейчас к тому, что то, что можно контролировать без привлечения там проект-менеджеров, это один у нас программист занимается саппортом игр, у нас есть гейм-дизайнер, у нас есть программист, который делает новые прототипы, и у нас есть 3D-художник. 4 человека, плюс я выступаю в роли техлида, и у меня какой-то вижен по качеству. Вот, ну и Настя помогает проводить, моя жена, звонки, тимлидить и так далее. Там ретроспективы проводим.
О, вот это вот все.
Бизнес-завтраки, понятно. Вот это все. Ну, короче.
Что вы говорите? У вас прям весь опыт, приобретенный в тимбилдинге корпоративной команды большой, ты пытаешься...
Слушай, это супер опыт, его трудно переоценить, недооценить, как это правильно говорят. Короче говоря, во-первых, это колоссальный опыт работы в больших командах со всеми процессами, там, джирами, контролем версии и так далее, и так далее. И опыт управления, несмотря на то, что я только наблюдал за менеджментом, за управлением командами. Я все время наблюдал с мыслью, это мне пригодится. Как бы. Как интересно. Особенно, когда ремоут был. Я-то начал работать удаленно до того, как это стало мейнстримом. Я удаленно работал в 2014. Вот, в Плейриксе. И тогда нас собирал по утрам менеджер на звонок, и я думал, как прикольно, вот он с утра проводит звонок, и люди работают. Это же класс, это фантастика. Вот. Ну, конечно, сейчас у нас процессы чуть посложнее, чем просто звонок, но тем не менее. Вот. Ну, в целом, так вот мы развиваемся. Мы начали еще один проектик. Пока
Макс,
не буду
какой-нибудь
говорить, что как.
Да, ну у вас понятно. У вас же в гиперкэше там все, ничего лишнего не рассказать, все копируют и так далее. Но какие-нибудь take-away summary для себя, что надо делать в гиперкэше, что не надо делать в гиперкэше? Ты можешь сказать людям, которые там сейчас хотят, небось, ну, в этот жанр, в этот сегмент рынка попасть?
Ну, во-первых, я часто слышу такие сумасшедшие идеи, типа, а зачем издатель, я вот сам попробую. Надо понимать, как бы, что бюджеты, которые вливают на трафик гиперкэш, это сотни тысяч долларов. и человек, который пришел с улицы и хочет что-то сам сделать, это как бы абсолютно глупая идея. Вот. Даже если у него там есть 10 тысяч долларов, их можно просадить, грубо говоря, за неделю и там получить 10 тысяч, а и получить 11 тысяч долларов. Это как бы бизнес-модель так себе.
Но то это в лучшем случае.
Да, а это если как... ты сделал хит, как бы. А если не сделал хит, то ты получишь 10 100 долларов. Заплатишь с них налоги и останешься в минусе. Mm-hmm. Вот. То есть главная мысль, что обязательно надо идти к издателям. Издателей много. Рынок перегрет, конкуренция супер большая. Не идите, люди, в DeeperCash. Забудьте, забейте и занимайтесь этим. Ну, а если серьезно, как бы... Я считаю, сейчас не то время, когда можно прийти с улицы без опыта и без какого-то качества сделать что-то, что прям супер зайдет. Все-таки эти времена прошли, как бы сейчас нужно действительно сделать с какой-то планкой качества. Вот. Это должна быть супер оригинальная идея. Если раньше очень много идей, как ты говорил, там было 0,5% какие-то, которые... хорошо зарабатывали. Сейчас это все сильно уменьшилось. Вот. Так что... Я не знаю, понятно, что делать без опыта. Я бы сейчас вот с ноги не вошел в гиперкэш.
Ну, получать опыт, очевидно. Что делать без опыта?
Ну, при этом гиперкэш в основном выглядит для людей со стороны как типа, а где проще всего начать? Ну, как бы в гиперкэш. То есть знаешь, многие что? Туда идут по этой причине.
Я понимаю, да, и я для себя открыл ту тему, например, мы с женой поняли, нанимая людей, что вот этот, когда люди пишут в резюме опыт в гиперкэш, как бы ну его нахер. Потому что огромное количество людей, которые делали какие-то гиперкэш-поделки, которые не вышли в продакшн, у которых было супер низкое качество, зачем нам такой опыт? То слушай, есть люди есть, с корпоративным, да, опытом гораздо, гораздо лучше, чем люди, которые имеют опыт в гиперкэш. Вот. Ну, я сам опыт... работал в корпорациях, да, и да, я пытаюсь строить именно как бы студию по каким-то лекалам продуктовой компании. Вот. То есть процессы, все там вот это вот. Конечно, пытаюсь постольку поскольку, но у меня такой опыт, и я вот пытаюсь его как-то применять, развивать. Ну, в целом, да, я бы рекомендовал людям, которые хотят прям начать делать игры, куда-то джуниором устроиться и поработать где-нибудь. Потому что без этого начинать просто что-то делать. Ну, может быть, какой-нибудь один на миллион фанатик, который там, как я там все детство мечтал делать игры, делал какие-то поделки, может быть, он там сможет сделать что-то, что начнут зарабатывать. А так, ну, будьте добры, получите какой-то опыт.
Понятно.
Unity Junior Developer, там, устраиваешься, что-то ищешь, растешь до медла, вот, зарабатываешь какой-то опыт, начинаешь делать какие-то поделки по вечерам. Вот. Не так, что, знаешь, ты делаешь поделки, и у тебя на доширак не хватает. Ну, устройся на работу, зарабатывай деньги, получай там опыт, постепенно что-то делай.
Вот это так это же суперлогичная мысль, что если ты хочешь в чем-то это, найди людей, которые тебе будут за получение опыта платить. Ну, то есть, вот, это же вин-вин.
Я кстати, именно так и начинал. Только когда я смог подписать первую игру с издателем на бюджет, на все, только тогда я ушел с работы.
Вот Женя еще play safe, он такой прям очень продуманно, видишь, уходил с работы.
Я тоже уходил супер продуманно, но у меня был вот этот вот период флеша, когда я был свободным художником. Кстати говоря, сейчас бы вернулся на флеш.
У меня тоже был период флеша, просто я его застал уже на
издыхании.
Да, на издыхании я успел продать одну игру на FGL, и потом занялся премиум мобильными играми.
Ну, это хороший переход.
Не было бесплатных игр когда еще, когда все инди-игры делались под айфоны маленькие такие.
О, прекрасные времена. Вот я думаю, верни меня сейчас в то время, я буду прям делать...
Это времена Контр-Жур, там всяких таких хитов.
Да-да-да, общался с автором Контр-Жур, помню.
Да, мы передаем привет. Господи, я сейчас забыл уже, он же был у меня в подкасте. По-моему, тоже
Макс. Макс его тоже зовут.
Макс Гринев. Блин, да, я его Гринев. Какое-то время вообще фанатом был. Особенно его,
да,
есть лекции на Дивгаме.
Да, он очень прошаренный чувак был, он прямо...
По-моему, он в Амазон устроился.
Он технически круто делал, прям он был такой.
Да. Вот собрались бумеры. Вот и раньше было.
Не, ну как бы на флеше, конечно, таких супер денег не было, но в целом вот эта свобода, креатив, и что тебе не надо было там попасть в CPI, чтобы сделать вот этот вот...
Ты чувствуешь давление,
на миллион?
Давление данных, на что они давляют над креативом вот в этом сегменте, что ты постоянно находишься под
Слушай,
этим?
Слушай, это антикреатив. Ну, как тебе сказать? Гиперкэжуал — это сугубо коммерческая херота. Я, конечно, когда я делаю игру, я стараюсь получить удовольствие. У меня натура такая, я перфекционист, мне надо, чтобы было классно, чтобы вот я получал удовольствие. Я даже, когда наемным сотрудником был, я такой думаю, я такой классный наемный сотрудник, я не люблю делать плохо. Мне западло что-то делать плохо просто.
Не, кстати, прикольно.
Я не люблю плохой код писать.
Прикольная суперсила, которую ты для себя выбрал, как бы, типа, делать качественные продукты. А это, кстати, разработчики, которые делают качественные продукты, они всегда будут востребованы. И вот, как, например, просто издатель придет, принесет свою идею, еще что-то. Это максимально сейфовая тема, которую ты не потеряешь.
Это очень хорошая стратегия.
После двух хитов, надо сказать, как бы сейчас найти финансирование у любого издателя мне не трудно, как бы, и предложение поработать уже отовсюду, как бы, просто вас так много, а я один.
Слушай, а скажи, какие сейчас бизнес-модели по сотрудничеству? Ты приходишь к издателю, ты говоришь, как... Просто я помню, что разговоры были, что раньше прям платили за прототипы тебе. Типа, 3000 за прототип, пожалуйста. Сейчас такого нет уже, судя по
всему. Окей. Была схема, называлась 3P или PPP. Это что-то там payment per prototype. Короче, бабло за прототип, по-нашему.
Так. Вот. БЗП.
БЗП, да. Такая. Тема БЗП выгорела. Почему? Потому что появилось большое количество халтурщиков, которые: окей, мы будем делать побольше прототипов, сейчас мы наберем ребяток и начнем говнять. И они сидели и говняли.
Которые решили зарабатывать на производстве прототипов, да, на потенциале игр.
Да. Но на самом деле тут двухсторонние. С одной стороны, издатель пушит, что надо прототипы, надо побольше. И вот это вот уменьшение срока разработки прототипа, оно как бы ведет к тому, особенно когда у ребят опыта нет, что качество so-so. То есть, и я слыхал про случаи, когда ребята собирались, там 3-4 человека, делали за год 100 прототипов, и ни один из них не выходил в продакшн. Я бы сдох, наверное, на первой трети этого пути. Я бы выгорел, сказал, ну его в жопу ваш геймдев, я пошел. Вот. И надо сказать, у меня такой кейс, который на рынке не существует, что из типа... Ну, если не брать мой прототип, который я делал просто ради того, чтобы воскресить свое желание делать игры, это я для себя его больше делал, то те 4 прототипа, которые вот у меня были нацелены на коммерческую разработку, из 4 идей, которые дал издатель, 2 получились хитами.
Ну, то есть тебя процент сильно лучше, чем в среднем по больнице.
Да, но с другой стороны, я не занимался никогда тем, что, ну, кроме одного раза, вот, что свои идеи делать. Обычно люди собираются, делают свои идеи и пытаются заработать. Я как бы выбрал стратегию, что мне говорят, что есть хорошая идея, ты умеешь сделать хорошо, пойди сделай. Вот. И как бы да, наверное, это моя бизнес-стратегия, работать так. Потому что, ну, блин, мне уже 35, у меня по утрам все болит, я ненавижу геймдев и тратить себя на то, чтобы делать прототипы там сотнями в год, извините, как бы это не для меня. Давай, если мы беремся работать, надо делать как бы с перспективой.
Мне стареть уже скоро, какой геймдев, да?
Я уже хочу на пенсию вообще, мне вот это все, эти ваши геймдевы подзадолбали.
Понятно. Красота. Какие планы на будущее, Макс?
Ну вот сейчас мы начали прототипирование. Вот тоже там в содействии с одними ребятами. Надеюсь, у нас все будет хорошо. У них, у ребят своя тима, которая изучает рынок, мониторит, делает гипотезы, изучает, что сейчас в теме, что в тренде, там какие CPI гуляют где. Вот. И поэтому у них есть экспертиза и идея. Это то, как бы, что я хочу видеть от партнера, от издателя. Вот. Ну, потому что мы делаем качество, вы давайте идею. Вот это вот все. И я планирую как минимум сколько-то времени потратить на прототипы, чтобы сделать третью игру для студии успешно. Mm-hmm. В целом, мне бы хотелось, наверное, при созданию следующего проекта завести такие тим лида или project менеджера на саппорт всего этого добра. Потому что, надо сказать, сейчас мне самому в какую-то разработку вписаться это почти impossible, потому что тут два на саппорте, один в разработке, я просто только занимаюсь менеджментом и какими-то еще там шейдерами по мелочи UI и так далее. И контролем этого всего. Вот я бы хотел попробовать какой-то гибридный жанр. Как его сейчас называют?
Гиперкор?
Гибрид casual, хайперкор, гибрид кусом, аркейд.
Начинается.
Набор слов.
Я Леша рассказывал, как. Но я понимаю, что многие, и ты, и для тебя, и для многих наших слушателей, которые в гиперкэже работают, это звучит типа абсолютно обычно.
Понятно.
Я супер дилетант, что над этим смеюсь. Но то, что вы изобрели жанр гиперкор, просто который гораздо проще, чем хардкорные игры. То есть,
ну,
типа,
звучит как такие, гиперкор.
Да, у них есть жанры аркад, айдл, гиперкор.
Гибрид кэжуал есть.
Гибридкор. Вы офигеете, таких жанров нет. Игроки не знают о таких жанрах.
Вообще. А и зачем им знать? Игроку
в гиперкэжу?
Да они, ну... Не знаю, ничего святого. Берут, просто перемешивают, вот так
да
называют.
Да нет, это просто...
Слушай, это называется
свой сегмент.
Развитие.
Свой да. сегмент со своей терминологией, все нормально.
Слушай, ну конечно, факт, да, что... я понимаю, как бы твой смех над этим. И это забавно, говорят, что до того, как был гиперкэжуал, работники AAA-индустрии показывали пальцем на мобильные игры и говорили, что это не игры. И, наконец-то, у мобильных разработчиков появились игры, на которые они могут показывать и говорить, что это не игры.
Это не игры.
Это не игры.
Те на эти,
то есть у нас наш мобильный casual это во, а вот то это не игры.
Да,
так
да,
что
да.
Я сейчас на самом дне, вот то, что называют не игры, это ко мне.
Я еще много раз слышал, когда говорят, ну, люди разрабатывают, например, гиперкэш, и они такие, блин, я бы хотел что-нибудь серьезное поделать. Наверное, casual.
Но это же как бы поступательный процесс.
Мне в LinkedIn год назад писали, типа, а мы тут над Stalker 2 работаем, не хочешь к нам там, типа...
И ты отказался?
Ну, он на Unreal Engine, как бы, и у меня свои амбиции, и зачем...
И длится дольше 10 минут, как бы.
Ну, может, ты к нам, Макс, придешь в подкаст через 5 лет и скажешь, ну, пришел я с улицы, не очень разбирался, пошел, делал вместе с основной работой, изучал Unreal Engine, тыры-пыры, упоролся, за 2 недели сделал прототип Stalker 3.
Зато как бы Stalker 2... в качестве приобрел, если бы ты им занялся.
О, да, да.
Я бы там был маленьким винтиком, ничего не решающим. Так что я думаю...
Знаешь, всегда есть точки кипения, вокруг которых качество, так сказать, распространяется в компании. Будущее проступает пятнами, как любят говорить.
Не, ну AAA это вряд ли то, во что я приду. Но мне бы, конечно, хотелось бы сделать какой-нибудь авторский проект, который... куда-нибудь был бы там на консоли и же с ними, но, к сожалению, не сейчас. Сначала, наверное, надо заработать на безбедную пенсию. Вот.
А потом, я думаю, фиг тебя заставишь.
Учитывая, что пенсия уже вот-вот.
Уже все болит, Макс.
Уже все болит.
Да, я бы на пенсию уходил на самом деле уже, но надо немножко подзаработать.
Вот так вот лет 40 проснешься.
К сожалению, я вот осознал, что когда у тебя проекты в продакшене, это груз. То есть ты не можешь прям вот разорваться и начать делать что-то новое, потому что у тебя то, это, пятое, десятое.
Конечно,
у
да.
У тебя тут саппорт, тут у тебя разработка, а мне хочется сесть и поделать что-то самому новое, классное.
Угу.
Какие-то свои идеи, я сейчас не могу.
Надо
возможно,
компании...
когда я найму талантливого проект-менеджера, тогда я займусь чем-то другим.
Да, талантливый проект-менеджер, присмотритесь к работе с Максом. Плюсы – будете работать с Максом, минусы – будете работать с Максом. В общем, я сегодня
божественный HR, да.
Да, подводочки.
У нас прекрасное название «Гипермарковь».
Да, «Гипермарковь» – это прям прекрасно. «Стимулируем спереди и сзади» называется. Извините. В общем, друзья, я надеюсь, вам понравился наш экскурс. Мы не часто делаем про мобильные игры, в том числе про гиперкэжуал. Это у нас первый, по-моему, выпуск подкаста. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте комментарии к этому видео. Макс, может, найдет время проснуться, когда не все будет болеть, прийти поотвечать в комментариях, что-то вам написать. Вот. Я желаю тебе, Макс, успехов. Ты, на самом деле, твоя история очень вдохновляющая. И мне кажется, это как раз история, несмотря на то, что ты, конечно, говоришь про то, что вот тебя вот как бы эти игры уже так надоели. Видно, что ты их любишь все-таки. И что ты раз за разом возвращаешься к тому, чтобы их делать. Значит, это прет изнутри.
Знаешь, я бы, наверное, мечтал работать как? Есть такие... Вот у нас в Плейтике... В Тель-Авивском отделении была такая бустер-тима, что ли, или как-то они назывались. Они, короче, чем занимались? Они делали классный, кайфовый какой-то экспериментальный прототип, и если вдруг это выстреливало, но они в casual-жанре работали, если это вдруг выстреливало, они передавали это на саппорт в какие-то студии. То есть они занимались вот этим самым классным.
Это как R&D какой-то.
R&D, да.
Да-да-да. Когда ты делаешь первые там 2-3 недели, когда оно все начинает двигаться, оживать, когда у тебя там 20% усилий, 80% картинки дает, это самое классное, когда вот игра оживает, когда геймплей оживает.
Нет, нудных фиксов, багов потом и оптимизации.
Да-да-да-да-да. Вот это все. Ты этим не занимаешься.
И контент
вот
не надо наращивать. Просто.
Да-да-да. То есть, когда начинается саппорт, это боль и страдания просто. А когда что-то новое делаешь, это свежо.
Ну, это как
прикольно.
В стартапах. Есть люди, которые, фаундеры, которые любят в самом начале быть, бутстрэпить, только начинать, да. И есть те, кто уже потом оперируют и поддерживают там на ровном плато. Ты, короче, из первых. Ты про то, чтобы запустить и
Хотелось бы, да. Но пока вот так.
Окей, понятно. Спасибо тебе большое, что к нам пришел, что пообщались.
Вам спасибо.
Давно не видели. Шикарный выпуск, на мой взгляд. С наступающим! Мы начинаем уже поздравлять гостей.
Уже пора. Уже пора говорить.
Ну тогда сегодня
какое число?
А выйдет-то уже и даже через какое-то время, там вообще актуально будет. Так что, друзья, приходите, оставляйте нам комментарии на YouTube, в нашем телеграм-канале. Мы благодарим Лешу Нечаеву и Ваню Василенко за то, что свели этот выпуск, за то, что сделали видео, так сказать, ряд ко всем играм, которые здесь вы видели. И вообще, Леша, надо сказать большое спасибо за то, что он нам джингл новый записал. Люди уже спрашивают же, где старый джингл в начале подкаста? А мы должны сказать, что у нас YouTube забодал с лицензией на старый. У нас куплен этот джингл был. Но он нам каждый раз писал не клейм это, а знаешь, он как галочку ставит. Мы поняли, блин, что надо делать свой.
К этому уже нужно какой-нибудь это новогодний джингл. Вообще, этот подкаст, скорее всего, выйдет к Рождеству католическому.
Ну, мне пораньше чуть, мне кажется, 20 какого-нибудь второго, да, так что 21-го, так что еще успеем католическому. Но, общем, друзья, если вы нас слушаете...
Веселого счастливого Нового года.
Хо-хо-хо, да. Вот это вот все. Все, пора заканчивать, ребят. Макс, спасибо, удачи, ребята, с вами услышимся еще в этом году. Я очень надеюсь, что услышимся. Пока.
Давайте, ребят, спасибо. Пока.